Седьмое. Со свинцовой тяжестью на сердце я взошел на борт и тут же чуть не потерял равновесие. Наш отвратительный механик завел мотор на полную мощность. Чтобы не упасть, я ухватился за его обезьянью руку, и он усадил меня рядом с собой, одновременно настолько открыв дроссель, что я испугался за свои барабанные перепонки. Мы с устрашающей скоростью неслись через лагуну, каждое мгновение с таким грохотом ударяясь днищем о поверхность воды, что всякий раз наше судно едва не разваливалось пополам. Водяные стены, вздымавшиеся у обоих бортов, не оставляли ни малейшей надежды увидеть изящество и краски Венеции.
«Нам обязательно надо ехать так быстро!»
— изо всех сил крикнул я, чтобы быть услышанным через оглушительный рев мотора. Мерзкий тип осклабился, обнажив золотые коронки, и крикнул в ответ.
«Мы побиваем все рекорды! Это самый мощный катер Венеции!»
Я покорился судьбе. Я не только не был готов к подобному испытанию, но и не оделся соответствующим образом. Мой темно-синий пиджак был уже весь забрызган соленой водой, а штанины перепачканы машинным маслом. От шляпы, которую я купил, чтобы защититься от солнца, не было никакой пользы. В чем я нуждался, так это в авиационном шлеме и защитных очках. Покинуть мое ничем не защищенное место и проползти в кабину означало бы подвергнуть немалому риску мои конечности. Помимо прочего, у меня развилась бы клаустрофобия, а шум в замкнутом пространстве был бы еще сильнее. Мы все неслись вперед и вперед, в направлении Адриатического моря, раскачивая на оставляемых нами волнах каждое судно в пределах видимости, когда, дабы продемонстрировать свое мастерство рулевого, сидевший рядом со мной монстр принялся выписывать огромные круги, стараясь попасть на нами же оставленный след.
«Смотрите, как он поднимается!»
— гаркнул он мне в самое ухо, и мы действительно поднялись, да на такую высоту, что при мысли о грохоте, с которым мы низвергнемся вниз, в животе у меня все перевернулось, а водяная пыль, из которой мы не успели выскочить, попала мне за воротник и потекла по спине. На носу катера, с развивающимися на ветру волосами и наслаждаясь каждым мгновением этого безумного полета, стоял Ганимед, морской дух, радостный и свободный. Он был моим единственным утешением, и лишь то, что я видел, как он стоит там, время от времени оборачиваясь и улыбаясь, помешало мне приказать немедленно возвращаться в Венецию. Когда мы прибыли в Лидо, поездка туда на Вапоретто довольно приятна, я не только промок, но и оглох в придачу. Объединенные усилия воды и рева мотора успешно заблокировали мое правое ухо. Весь дрожа, я молча ступил на берег и почувствовал острое отвращение, когда этот тип фамильярно взял меня за руку и повел к ожидавшему нас такси. Ганимед скользнул на переднее сиденье рядом с водителем. «Куда теперь?» — спросил я себя. Как пагубно рисовать в фантазии картину дня. В соборе во время мессы я видел, как вместе с Ганимедом схожу с небольшого покойного судна, управляемого кем-то незаметным, и мы не спеша идем в маленький ресторан, который я присмотрел в мой прошлый приезд. Как восхитительно, думал я, сидеть с ним за угловым столиком, выбирать меню, смотреть на его счастливое лицо, видеть, как оно постепенно розовеет, возможно, от вина, слушать, как он рассказывает о себе, о своей жизни, о ворчливой матери, о маленькой сестренке. Потом за ликером он будет строить планы на будущее, в случае, если письмо моему лондонскому начальнику возымеет последствия. Ничего подобного не произошло. Такси резко затормозило перед современным отелем, выходившим на купальный пляж Лидо. Несмотря на поздний сезон, везде кишел народ, и мерзкий тип, очевидно знакомый с метрдотелем, стал через говорливую толпу прокладывать путь в душный ресторан. Идти за ним по пятам было само по себе достаточно неприятно, из-за пылающей оранжевой рубашки он сразу бросался в глаза, но худшее было впереди. Вокруг большого стола в центре зала сидела куча жизнерадостных итальянцев, разговаривавших на пределе своих голосовых связок. При моем появлении они все как один поднялись и отодвинули стулья, освобождая место. Крашеная блондинка с огромными серьгами в ушах, источая запах духов, обрушила на меня поток итальянских слов. «Моя сестра, сеньоре», — сказал тип. «Она вас приветствует. Она не говорит по-английски». «Неужели это мать Ганимеда? А полногрудая молодая женщина с ярко-красными ногтями и звенящими браслетами — его маленькая сестренка?» У меня закружилась голова. «Это великая честь, сеньоре», — пробормотал Ганимед, — «что вы приглашаете мою семью на ленч». Я сел, чувствуя, что потерпел поражение. Я никого не приглашал, но от меня уже ничего не зависело. Дядя, если он действительно дядя, этот тип, этот монстр, раздавал всем меню размером с плакат. Метрдотель угодливо согнулся перед ним пополам. А Ганимед... Ганимед улыбался в глаза какому-то отвратительному кузену с волосами-ежиком и подстриженными усами, который пухлой смуглой рукой изображал движение катера по воде. Я в отчаянии повернулся к типу. «Я не ожидал такого количества гостей», — сказал я. «Боюсь, я не взял с собой достаточно денег». Он прервал разговор с метрдотелем. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — сказал он, беззаботно махнув рукой. «Предоставьте счет мне. Потом мы все уладим». «Потом уладим». «Прекрасно. К концу этого дня я уже ничего не смогу уладить. Передо мной поставили огромную тарелку лапши, залитой густым мясным соусом, и я увидел, что мой бокал наполняется тем особым сортом Баролла, которое, будучи принято днем, означает верную смерть». «Вам весело?» — спросила сестра Ганимеда, прижимая мою ногу туфлей. Через несколько часов я оказался на пляже, по-прежнему между ней и ее матерью. Переодевшись в бикини, они, как две морские свиньи, лежали по обеим сторонам от меня, а тем временем кузены, дядюшки и тетушки, крича и смеясь, плескались в море, снова возвращались на пляж, а Ганимед... прекрасный, как ангел небесный, восседал перед невесть откуда взявшимся проигрывателем, бесконечно прокручивая долгоиграющую пластинку, которую он купил на мою 1000 лир. «Мама очень хочет поблагодарить вас», — сказал Ганимед, — «за то, что вы написали в Лондон. Если я поеду, то она тоже приедет туда с моей сестрой». «Мы все поедем», — заявил его дядя. «У нас будет одна большая компания». Мы поедем в Лондон и подожжем Темзу. Наконец это закончилось. Последнее купание в море, последний удар красной туфли сестры, последняя бутылка вина. Голова у меня раскалывалась и меня буквально выворачивало. Родственники по одному подходили пожать мне руку. Мать обняла меня, рассыпаясь в благодарностях. Никто из них не собирался сопровождать нас на катере в Венецию и продолжать веселье там. Вот единственное утешение, которое мне оставалось под конец этого злополучного дня. Мы вошли на катер. Заработал мотор. Мы отчалили. Не такое возвращение рисовал я в своем воображении. Спокойное, беспечное возвращение по гладкой воде, Ганимед около меня — за время, проведенное в обществе друг друга, нас уже связывает иная, новая близость, солнце склоняется к горизонту и превращает остров, Венецию, в сплошной розовый фасад. Примерно на полпути я увидел, что Ганимед возится с веревкой, сложенной на корме нашего судна, а его дядя, снизив скорость, оставил управление и помогает ему. Нас стало покачивать из стороны в сторону, что вызвало у меня легкую тошноту. «Что сейчас будет?» — крикнул я. Ганимед откинул волосы с глаз и улыбнулся. «Я встану на водные лыжи», — сказал он. «Я последую за вами в Венецию на водных лыжах». Он юркнул в кабину и тут же вышел из нее с лыжами. Дядя и племянник приладили веревку, Затем Ганимед сбросил рубашку и шорты. Он стоял выпрямившись. Маленькая бронзовая фигурка в плавках. Его дядя кивком подозвал меня. «Вы сядете здесь», — сказал он. «Вы травить веревку вот так». Он закрепил веревку на швартовой тумбе и сунул ее конец мне в руки, затем бросился к месту водителя и включил мотор. Раздался оглушительный рев.
«Что вы имеете в виду?» — крикнул я. «Что я должен делать?»
Ганимед был уже в воде и закреплял лыжи на голых ступнях, как вдруг, совершенно невероятно, он рывком выпрямился, и катер двинулся. Дядя нажал на клаксон, и судно, набирая скорость, помчалось вперед. Веревка, закрепленная на швартовой тумбе, натянулась, я крепко держал ее конец, а за кормой, на фоне исчезающего вдали Лидо, четко вырисовывалась маленькая фигурка Ганимеда, неколебима, как скала, стоявшего на своих танцующих лыжах. Я сидел на корме и наблюдал за ним. Он вполне мог бы быть возничим колесницы, а его лыжи — беговыми конями. Его вытянутые вперед руки держали путеводную веревку, как руки возничего держали бы вожжи. Когда мы свернули раз, другой, он, изгибаясь всем корпусом, повторял наш курс, поднимал руку в знак приветствия, и на лице его играла улыбка торжества. Море было небом, водная зыбь клочьями облаков. Одному Богу известно, какие метеоры мы разогнали и рассеяли, этот мальчик и я, взмывая к солнцу. Я знаю, что иногда нес его на плечах, иногда он ускользал, а однажды мы оба словно ворвались в жидкий туман, и был он не морем, не небом, но светящимися кольцами, окружающими звезду. Когда катер снова лег на курс, он сделал мне знак рукой и показал на веревку, укрепленную на швартовой тумбе. Я не знал, что он имел в виду. Надо ли мне укрепить веревку или, наоборот, ослабить, и я сделал совершенно не то. Я резко дернул ее, он тут же потерял равновесие и упал в воду. Он, наверное, поранился, поскольку я видел, что он даже не пытается плыть.
«Остановите мотор! Дайте задний ход!» —
взволнованно крикнул я его дяде. Конечно же, надо было совсем остановить катер. Дядя вздрогнул и, не видя ничего, кроме моего испуганного лица, дал задний ход. От резкого толчка я упал, а когда снова поднялся на ноги, мы были почти над самым мальчиком. Под кормой была мешанина из бурлящей воды, перепутанной веревки, расщепленного дерева, и, наклонившись за борт, я увидел стройное тело Ганимеда, затянутое лопастями винта, и его ноги, превратившиеся в сплошное месиво. Я наклонился, чтобы вытащить его. Я вытянул руки, чтобы схватить его за плечи.
«Следите за веревкой!»
— крикнул его дядя.
«Вытащите ее!»
Он не знал, что мальчик был рядом с нами, под нами, что он уже выскользнул из моих рук, которые всеми силами старались его удержать, что уже... О боже, уже... Вода начинала окрашиваться в красный цвет от его крови.